Как всегда в это время в вечернем эфире беседа в студии «Радио на пути». Правда, вы, может, нас слушаете в другой части даже земного шара, потому что не только в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 мы выходим в эфир по средам с 6 до 7 и в четверг с 5 до 6 утра, но также и на «Радио на пути», на пути.инфо, можно нас там услышать. У нас есть бесплатный телефон, хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. 1-877-627-8844. Оставляйте ваши сообщения, вопросы, пожелания, замечания. Мы будем рады ответить вам. Сегодня у меня интересный гость Юрий Кириллович Сипко. Добро пожаловать.
Приветствую вас.
Возможно, вам знакомо это имя. Действительно, Юрий Кириллович на протяжении нескольких лет был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. Сколько лет вы совершали это служение?
8 лет уставных, возможных,
два срока. Ну, сказать, что он экс-президент, было бы мало, потому что до сих пор Юрий Кириллович занимает влиятельное положение в братстве, он бывает в церквах. И самое главное, это человек, который видит, возможно, иногда то, что другие не замечают или не хотят так или иначе замечать. И вот Господь дал ему такую мудрость, когда он бывает в разных местах, он может что-то подметить, где-то подсказать. Надеюсь, что и сегодня наша программа будет такой помощью через Господа, чтобы Он сказал нам нечто. Сегодняшняя наша тема, как мы ее обозначили, это те вызовы, которые стоят перед Церковью. Собственно, несколько недель назад, тогда, когда выходит эта передача, была конференция здесь, в районе Большого Сиэтла, в которой Юрий Кириллович принимал участие, не так ли?
Да, да. Было именно причиной моего приезда.
И мне, правда, не пришлось там быть, поэтому для меня все это новое, и кое-какие вопросы, которые непосредственно исходят из темы конференции, я заготовил, и я думаю, что они будут полезны и для слушателей тоже. Но сперва, я полагаю, что среди наших друзей и радиослушателей есть те, кто, ну, слышали о Юрии Кирилловиче, но не знают его личной истории. Давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, о себе.
Ну, хорошо. Зовут меня Юрий, как вы сказали. Родился я в Сибири. Было это еще в прошлом тысячелетии, в Омской области, небольшой городок Тара, с таким вот экзотическим названием, в семье евангельских христиан Кирилла Александровича и Марии Ивановне. Всего у них было 12 детей, я был третьим из чередовать, если вот сестра-брат, затем я. Школу там закончил, не закончил 9 классов, а потом учился в Омске в техникуме строительном, после чего работал немного в Киргизии. Киргизсельстрой такой был, там трест, и потом меня забрали на службу в армию, это происходило в Якутии, где мы остались после службы в армии. В период вот моего учения я женился, Валентина, прекрасная девушка, встретилась мне на пути, ну и мы, влюбленные, так захотели жизнь идти уже вместе. Вот, оставшись в Якутии после службы в армии, прожили мы там 4 года, потом был опыт поездки на дом, на родительские Нивы, мы там покаялись вместе с ней, и через пару лет уже переехали в Омск. Там проходила наша жизнь и становление христианское, там рождались наши дети, примерно вот так на бегу.
То есть, давайте посмотрим географию. Тара, Омская область, потом Киргизия, Якутия и опять Омск?
Да, мы вернулись в Омск в 76-м году, приняли там крещение, там жили, я работал там на стройке. Валентина уже с детьми занималась, у нас 10 детей, поэтому это ее был труд и днем, и ночью заниматься с детьми. Ну, а затем, да, это был 93-й год избрания на заместителя, на служение заместителя в Российском союзе евангельских христиан-баптистов, и в 94-м году уже пришлось переехать в Москву в связи вот с этим служением. С тех пор мы живем в Москве.
Вы были третьим в семье, в вашей семье.
Да.
А сколько всего было вас, братьев и сестер?
У нас было 7 братьев у папы с мамой и 5 сестер, и сейчас все еще мы живы, правда, разбросанные вот по континентам. Неожиданно из той маленькой Тары, где на нас поглядывали с презрением власть имущие, школьные учителя, соседи. Была очень жесткая антихристианская, антирелигиозная кампания. Мы, верующие, были тем самым последними, о которых Никита Сергеевич Хрущев говорил в 80-м году. Мы там покажем последнего попа по телевизору. И вот так получилось, что коммунистов надо искать, чтобы показать по телевизору, а баптисты разбежались по всему белу свету.
Ваша семья, вот эти переезды, они были связаны именно с преследованием или были какие-то другие соображения?
Если говорить о семье моей, то, конечно, уже мы не были преследуемы, а вот отец оставался дома в Таре до последних дней, когда он был на служение в Омск приглашен, он переехал в Омск с семьей. Он был судим за веру в евангельскую, но семья оставалась в Таре.
Скажите, как произошла ваша встреча с Иисусом Христом? Понятно, из верующей семьи, но ведь у каждого своя история, и личная вот эта встреча должна быть.
Да, я четко помню в себе самом этот момент и этот процесс даже, потому что, в общем-то, в отчим доме я знал о Боге как о реальности. Я знал некоторую практику христианской жизни, собрания тогда проходили по домам, не было дома молитвы, и нередко они были в нашем доме, в доме родительском. Мы имели по родительским правилам такие семейные молитвы, пели эти песни духовные, отец говорил наставления, молитву совершали. Это вот так или иначе вошло в мое сознание, и когда я уехал из отчего дома, я был, конечно, сыном блудным в этом периоде жизни, жил в общежитии, и жил как человек мирской, и никакой практики религиозной совершенно не практиковал. Вот, мы уже женились также вот в этой паре, и у нас было двое детей. Это все было на вот той моавитской Ниве. Мы приехали в родительский дом, и, конечно, это было в моем сердце постоянная вот борьба. Я, с одной стороны, жил, как все, и как будто бы не знал забот, а с другой стороны, в моем сердце вот это стучало такое вот чувство стыда и страха, и влечения. Сложно даже это одним словом определить. Но мысль о том, что мне предстоит вот прожитую жизнь перед Богом, за нее ответить, она меня угнетала чрезвычайно. И сама жизнь не представляла никакого достойного ни увлечения. Все серенько, все так сели, поели. Вот, и никаких возможностей в Советском Союзе не было. Те, что были освоены быстро. Поскольку там не было никаких примечательных перспектив, то люди, в общем-то, проводили время в пьянке, в болтовне, в пустой. Рыбалка могла скрасить эту серую жизнь. И я так же жил. А вот уже когда мы посетили отчий дом, и вот это вот соприкосновение снова с опытом молитвы и близость Бога, когда оказались в собрании святых, она меня просто захватила до такой степени, что вот этот отпускной период я жил той страстью, мыслью, когда мне надо каяться, иначе я погиб.
Как затем происходила ваша христианская жизнь? Она ведь не бывает гладкой.
Да, конечно, это было время гонений на веру. Моя жена тоже покаялась, хотя у нее не было в прошлом соприкосновения с евангельским миром, с Библией вообще. Но она покаялась, и мы вместе вернулись с ней. У нас было двое детей в Якутию, в Табагу. Поселок такой, лесокомбинат там есть на берегу Лены. Вот. И, конечно, уезжая, расставаясь с бутылочкой на пасашок, мы вернулись не о бутылочке, ни о чем другом уже у нас речи нет. Мы говорим о вере, мы говорим о Боге. И это во мгновение буквально весь круг друзей вдруг отшатнулся от нас, мы остались вдвоем. Вот. Но все-таки в этот период пару лет мы еще прожили в таком вот окружении подозрительных взглядов и некоторого отчуждения. У нас была Библия, подарил мне отец, и мы могли вот в радиоприемнике слушать христианские программы. Это Ярл Николаевич Пести, который вдохновенно рассказывал о Боге, и можно сказать, что это было наше становление. В какой-то момент, правда, тоже повлияло на жизнь нашу, оставило свой след. Это там в этот период в Табаге Винс Георгий Петрович отбывал свой срок 5-летний.
И вы с ним встречались, кажется.
Да, и вот я работал в этой зоне. И, ну, в общем-то, это поселок, там строгого режима зона, очень ограниченный такой. 1003 народу, наверное, всего и было. Мне приходит там кто-то из службистов, охранников, и говорит, что там вот семья приехала на свидание, не могли бы вы принять... Ну, вот надо там на 3-4 дня, сколько они будут. Ну, эта семья вот такая. О, конечно, с удовольствием. Так мы познакомились вот с его женой Лидией, его дети, кроме Петра, были с нею все. Вот. Затем, конечно, она ушла в зону, там у них были свидания. Затем она вернулась. Это вот маленькие прикосновения. Вот это у меня до сих пор в памяти ее Она учительница была, и ее материнские отношения с детьми, вот здесь вот, вот это благоговейное к Богу, к Писанию, вот это муж-отец, лишенный свободы, и их вот эта вера в Бога, молитва, упование, это я себе представляю, вот из Киева до этой Табаги добраться, вот, вот это вот было каким-то прикосновением невербальным, буквально в душе в моей до сих пор остается образец такого божественного вот мира вот в этом вот пустом пространстве. Эта семья живет Божьей благодатью, под покровом Божьей благодати. Отец у них там в застенках. Да, мы встречались там, я помню, Евангелие передал ему, мне подарили карманного формата. Вот, пару раз так мы, это все равно было непозволительно. У них там зоны рассеченные, где кому можно, где кому нельзя. Он работал там в лесопильном цехе, электриком дежурным. Вот. Но это вот такое вот воспоминание, я его всегда привожу в моих беседах на память, потому что оно было вот в духовном становлении для меня чрезвычайно значимо.
У меня по этому поводу созрел такой вопрос, может быть, я должен за него попросить заранее прощения, но дело вот в чем. Позже ваша жизнь была связана с регистрированным братством, в то время как Георгий Петрович, конечно, был лидером отделенного братства, как мы привыкли говорить так, угу, напрямую. Угу. Как вот с этим? Вы не было какого-то, может быть, антагонизма, холодности? Вот?
Представьте, вот я покаялся, и я не понимал тогда этих всех вот перегородок. Вот. У нас в церкви в Таре, где был мой отец, он был пресвитер, и сидел за веру. Также 5 лет ему давали, когда нас, детей, оставили с сиротами, с матерью. Вот. И поэтому для меня этого не существовало, я не знал этих процессов. А отец никогда его никак не объявлял нигде, вот в его окружении, до моих ушей это не доходило. А вот счастье уверования, которое я пережил, брат мой, это сложно описать. Когда я покаялся, вот это вот совершил молитву: «Господи, прости меня, грешника», ну, слова, какие я там говорил, я сейчас не помню. Я помню только, я встал с этой молитвы с таким чувством свободы, с таким чувством свободы, любви, мне хотелось всех обнять, я был счастлив, описать это невозможно. И это оставалось вот эти дни отпуска, сколько там потом, потом переезд домой, и такой же вот открытый, такой же вот мир любви, я продолжал практиковать, в зоне я работал, зэки там, у них за спиной, это же рецидивисты, это строгого режима зона, а у меня ко всем к ним с любовью рассказ о Христе, который дает спасение. И когда мне сказали: а тут один такой сидит, как ты, я как узнал-то о нем, именно потому что я когда говорил, а мне говорят: у нас тут есть один такой. Вот, потом нашли газетку литературную, статью о нем, я попросил, ну сведите мне, ну дайте познакомиться. И поэтому для меня не стояло вопроса, в каком он братстве, какая там была в истории размолвка, я этого не знал. По крайней мере, я помню, в 1977 году как раз Брежнев Конституцию новую сочинял, и было большое всенародное обсуждение. А он, Георгий Петрович, он человек все-таки эрудированный, образованный, и газеты там получали все, кто хотел и сколько хотел. Он тоже включился в это обсуждение. Он написал большое такое предложения по разным статьям в Конституцию, их таким мелким почерком, как Ленин, законспектировал на бумажках, сложил и говорит: ты можешь переслать их вот там окольным путем через своих родных, чтобы она дошла до этого Брежневского комитета. И я переслал, потом забыл об этом.
А, вы тоже участвовали,
да,
в этой антисоветчине,
да, сказать. Но оно было, наоборот, советская активная гражданская позиция. Да, да, да. Но главное, что, конечно, за его перепиской следили, и там он ничего не мог выпустить на волю. А тут я смог у него взять буквально, потом я переслал. Вот тут как раз мой брат Александр жил в Киргизии. Я на него выслал, попросил, а он уже туда, на киевский адрес, а там уже куда-то переслали. И потом мы с Георгием Петровичем встречались, он уже был на воле, приехал в Советский Союз. И он в канцелярию Союза Российского заглядывал, у него была, я не знаю, написал ли он писал историю, Савченко Павел Дмитриевич такой, брат, говорит, вот Георгий Петрович приехал, хотел в архиве поработать, он пишет историю. Как ты разрешишь ему туда? Я говорю: конечно, какие разговоры. И вот, не знаю, сколько он там работал, но на мгновение заглянул мне в кабинет, Конечно, там уже был другой, седовласый такой, с лицом святым, без зэковской робы. Так бы я его и не узнал. Но я, среди прочего, спросил, как дошли эти заметки вашей Конституции, учли их там? Он говорит, дошли, но никто не учел.
Да. Скажите, да, я вспомнил, когда вот слушал вас о том, что подсему узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Вот и в вашей жизни так произошло. А как Господь призвал вас на служение?
Да, было... Мы, конечно, томились вдвоем в Табаге, и план переехать был, может быть, сразу у нас. Другое дело, что нужны были хоть какие-то материальные ресурсы к этому. Мы вот еще 2 года прожили там, немножко пытались подкопить деньжат, чтобы в Омске какую-то хатенку приобрести. И мы переехали в Омск, это был 78-й год, там крещение приняли. Вместе с женой было 14 октября. Дом молитвы в этот период как раз они реконструировали, немножко расширили. Такое было вдохновение потрясающее. В Омской церкви была атмосфера такого, значит, буквально апостольского периода в церкви. Доверие, вот такая взаимная близость в служении. Народу было немного, молодежи было немного. В служении было у вовлеченных людей немного. Но общая атмосфера такого подъема была. Ну и вот мне тоже после крещения, во-первых, пригласили в братское общение, оно было регулярно, братья собирались вечерами по понедельникам, читали Писание, рассуждали о своих основах веры, о практике жизни. Такая была очень классная академия духовная. Вот. Ну и так предложили, ты давай проповедовать готовься. И причем не просто там хочешь, не хочешь, а так директивно. А в этот момент послушание 100%, готов, как Петр говорит, и на смерть. Вот. Пришлось читать, и думать, и молиться, и раз за разом стали поручать проповедовать. Вот. Это сложно, может быть, так как-то оценить эпизодически, но стало это уже, может быть, через какое-то время и обязательным. Принятым служением. В ту пору у нас она была так примерно построена. Мы приходили на собрание, братья заходили в эту комнатку, в братскую. За 5 минут до начала собрания пресвитер говорил: ты, брат, скажешь первым, а ты, брат, скажешь вторым, а ты, брат, скажешь третьим.
Графика не было? Заранее никто не знал?
Графика, да. Вот именно не то, что вот там сейчас по телефону могут позвонить, приди, там у нас вот служение, тема там. А это именно вот уже в собрании. Вот это было действие Духа Святого.
Нужно было быть всегда готовым.
Да, да. Это... Ну и еще что было для меня вот для служения и для проповеди, и это до сих пор вспоминаю с некоторой долей тоски. В понедельник мы достраивали коммунизм. Я работал на стройке. Это общество, естественно, особого такого и труда, и общения. Ну, мир безбожный, мир, где матерщина, мир, где пьянка, мир, где вот вся эта наша концентрированная, можно сказать. Извините, да. И воскресный день — это как отдушина, как в раю. Но этот мир вот этого отстоя, безбожия, он мне помогал вот видеть как раз контраст евангельского вот мира, да, где есть любовь, вот это вот Божьего дара спасения и безнадеги той социальной среды, в которой я работал. И здесь я получал для себя такие особые уроки, которые мне помогали понимать ценность церкви, важность церкви, ценность слова. Я думаю, что даже в какой-то мере формировали меня как проповедника.
Переходим к нашей теме. Мы сегодня говорим о тех вызовах, которые стоят перед церковью. Ну, вот сегодняшнее время, оно очень сложное. Но этого, наверное, мало сказать, если просто сказать очень сложное. Последние события и вовсе обескураживают. Где должны быть сегодня верующие? Вот как вы видите роль церкви и те вызовы, которые стоят перед ними? Если вот так схематично обозначить, по пунктово, может быть, как-то по планово, в частности, то, о чем вы говорили на той конференции, которая недавно прошла.
Размышляя над вот самим этим словом «вызовы» и размышляя над подачей вот этой темы «вызовы перед церковью стоящие», я обнаружил, что так поданная модель вот повестки дня не соответствует евангельскому откровению. Я обнаружил, что евангельское откровение церковь и меня, как служителя Божьего, ставит совсем другое положение по отношению к миру. А мир является той территорией зла, которая еще от падения Адама была предана вот Богом проклятию, да, проклята за тебя земля. Затем проклятие пришло на человека, когда Каин восстал на брата своего Авеля, и уже проклят ты от земли. Вот мы примерно так через тысячелетия живем на территории зла. Но в эту вот территорию зла приходит Бог во плоти, Христос Иисус Господь. И Он из числа людей выбирает себе апостолов, последователей через апостолов, и Он уже, вот царство свое, да, приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, верующие в Евангелие. Это Христос, это Царь царей, это Господь господствующих, собирает себе своих последователей и их снабжает, их вооружает и их мобилизует вот для своего плана, для исполнения своей задачи. В этом смысле вот для меня открылась прежде всего главная задача, и мне кажется, в вашем вопросе это прозвучало, что церковь, христиане и каждый отдельный христианин должны встать в правильное отношение перед Богом, перед Богом. И вот здесь вызов для меня как раз заключается в том, что я должен вновь вернуться к тому поручению Христа, который говорит: «Мне дана всякая власть на небе, на земле, и я повелеваю вам, идите до края земли и проповедуйте Евангелие Царства, научите все народы». А модель, когда вызовы, которые мир перед нами ставит, предполагает такую вот позицию осажденной крепости, да? Я как бы имею плацдарм здесь, сижу вот так в окопе, и вокруг меня вот эти враждебные силы. Они меня пытаются вызвать на дуэль, они меня пытаются вызвать перед вот таким вот миром насмешников посмеяться и уничтожить. Это в этом есть, на самом деле, часть реального мира. Но Христово повеление, Он говорит: «Ты иди и научи все народы, чтобы они исполняли все, что я повелел вам». Опа! Вот это вот не осажденная крепость, а вот это повеление Христа пойти до края земли и утвердить его законы царства во всех народах. Павел принимал это повеление до такой степени буквально, радикально, что он говорил: нам дана эта власть покорять вере все народы. И я обнаружил, что вот этот вызов как раз мы подменили, получив благодать спасения, получив силу Духа Святого, получив Его дары, получив даже «вы имеете ум, мы имеем ум Христов», да? А тем не менее перед миром сегодня вот извивающимся, как Левиафан кривоходящий, мы занимаем позицию обороны, а иногда и так даже соглашательства. И вот когда я над этим размышлял, то у меня осталось на сердце именно вот этот акцент самый важный. Христос говорит: идите, научите, крестите, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И еще в этом аспекте вот я обнаружил главные четыре надлома, которые приводят к пятому трагическому. Это книга Откровения, где Господь Христос Иоанну открывает вот в развернутом виде панораму мира в перспективе грядущей и в то же время уже в какой-то степени реальной того периода. Вот он говорит: первое послание церкви Ефесской, напиши ангелу церкви, ты оставил первую любовь. Вот я сделал такой обзор нашего сегодняшнего мира христианского, разрозненного, разделенного, враждующего, до такой степени враждующего, что вы напомнили период раскола, совет церквей, регистрированной церкви, а сегодня враждующегося вот на еще особом пике испытаний, когда цари земные воюют за землю, и в христианство вторгается вот это политическое расслоение, и не просто расслоение, а противостояние, и вдруг я обнаружил, что христиане... Ну, невероятное происходит. Аналогия, когда Христос стоял перед Пилатом, и Пилат исследует его дело и говорит к народу: за что вы его привели ко мне? У него никакого греха нету, никакой вины нету. Распни его, они требуют. Пилат говорит: вашего царя распну? И народ кричит: нет у нас царя, кроме Кесаря. Ты оставил первую любовь твою. Мы нередко так пропускаем мимо ушей это слово, и не трогает наше сердце, может быть, потому что оно очерствело. Но здесь Писание говорит о чем? Измена произошла. Измена произошла. Ты выбрал себе другого Бога. Нет у нас царя, кроме Кесаря. Это вот буквально, может быть, на локальном участке бывшего Советского Союза сейчас вылилось в противостояние христиан. люди в христиане, они просто соревнуются друг перед другом в верности кесарю. Не слушая голос брата, стонущего, плачущего, не сожалея о том, что он раненый клеветой, не ступаясь за брата, разрушена христианская солидарность, разрушено чувство ответственности друг за друга, братство. Я уже не говорю про тот мир, в котором льется кровь наших христиан-братьев, где сегодня господствует ИГИЛ, этот мир исламский, халифат, который прямо объявляет своей главной задачей уничтожение христианства. И вот когда мы потрогали вот эту только первичную, первую вот картинку, ты оставил первую любовь, а дальше последующую, когда Христос обличает ангела, напиши, у тебя там николаиты заправляют церкви, ты попустительствуешь им. Это как вот оставил любовь, и в церковь вторглась какая-то, в управленческие структуры вторглась какая-то незрелость, чисто плотская страсть управлять, командовать. Не духовная, не поставленная. Не ты ангел управляешь, который Богом поставлен, а у тебя там какие-то николаиты. У тебя там какие-то вошли чиновники церковные, комиссары церковные. Я уж утрирую на наш язык вот так, пытаюсь переводить. Смотри, следующий этап, когда он говорит, следующей церкви, говорит, а у тебя там жена Иезавель заправляет. Вот оно, наше время. Епископы женщины, женщины во власти. Даже там, где еще сохраняются епископы мужчины, но они настолько зависимы от женщин, что сами женоподобные и изовельствующие такие, как и Ахан, который, Ахав, ничего не мог сделать, жена его там властвовала, пророков избивала, сокрушала все царство. И сравнение с Изавелью, это заставляет до такой степени встрепенуться. Вот где мы даем позиции свои. И тут не надо миру прилагать усилия, чтобы нас как-то поработить или увлечь с пути истинного. Мы сами сдали, перестав слушать Христа, оставили первую любовь и уступили вот здесь вот власть вот этим вторичным совершенно элементам. А потом уже, когда Господь говорит, ангелу напиши, что ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Вот она, современная картина. Имитационная вообще модель, да? Есть некоторые атрибуты внешние, красивые здания, иерархия, даже одеяния церковные. А жизни-то нету. Жизни-то нету. А влияния-то на мир нету. Церковь превратилась в такую услужливую организацию, политикам обеспечивает реноме. А церковь сегодня не говорит миру, как говорил Христос, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Церковь сегодня, перессорившаяся внутри себя, потеряла жизненную силу обличать грех, святость являть, эту святостью жить. Это вот откровение, которое обнаружилось, оно меня повергло в состояние такой глубокой печали, потому что следом за этим сразу Лаодикия и вот эта пустота за золотым блеском, вот эта самоуверенность за незнанием истин, и Христос, стоящий вне дверей. Я стою у двери и стучу. Вот эта тема вызовов перед церковью привела меня к такому пониманию и к такому откровению, которое я братьям рассказал, поделился, и сейчас вот перед вами снова вспоминаю это для того, чтобы себе самому, по крайней мере, потому что здесь личная, индивидуальная моя ответственность в святой жизни, она не только в общине, в церкви, в эпохах, она вот в личной моей жизни. Ты оставил первую любовь, ударился в материализм, ударился в политику, занялся какими-то житейскими суетливыми делами, теперь Христос не твой царь. Он не формирует повестку дня твоей семьи, твоей собственной личной. Он у тебя только сбоку. Как у православного висит икона, так у тебя текст Писания. Так у тебя некоторые минуты, когда ты посвящаешь, будто бы, приходя в собрание, сидя на лавке в церкви, а мысли далеко. То ли на рыбалке, то ли в кафешке, то ли в телевизионном каком-нибудь фильме многосерийном, в который ты живешь целую неделю. Вот эта вот оставленная первая любовь выхолостила твое сердце, тобой управляют какие-то внешние силы, ты сегодня не чувствуешь водительства Божьего, ты не подчиняешься голосу Божьему, тебя николаиты мотают, тебя Изавель трясет, и ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я обнаружил, что сейчас время истины, которое требует от меня серьезной реформации моего сердца, моего мира духовного, моего расписания дня, моих приоритетов в моей семье. Может так случиться, что Христос стоит вне дверей, и говорит: «Пустишь? Зайду». Но если Христос не во мне, тогда я действительно пустой.
Вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». У нас в студии сегодня Юрий Кириллович Сипко, экс-президент Российского союза евангельских христиан-баптистов и также брат, служитель, который много бывает в различных церквах, посещает, помогает. И вот был у нас здесь, в районе Большого Сиэтла, на конференции под названием «Вызовы перед современной церковью». Мы выяснили, что, оказывается, не столько церковь должна вот встречаться с этими вызовами в правильном духовном состоянии и понимании, но это мы призваны вызывать людей из мира. Я вспомнил значение греческого слова «экклесия» — «вызванные из мира люди». А мы вызваны из мира люди. Почему-то очень часто смотрим в мир, причем этот мир, он ведь уже совсем другие вот очертания приобрел. Раньше-то думали, что, ну, мир — это там одежда, это там вот телевизор и так далее, а здесь уже это сознание, оказывается, да, которое там, вот оно внутри. Давайте подробнее поговорим об Израиле и о ИГИЛ. Вы упомянули об этом вскользь, но об этом, я думаю, важно сказать, потому что, во-первых, мы, верующие, должны помнить о том, что Израиль — это Божьи часы, вот что они показывают сегодня. И, во-вторых, мы не всегда осознаем ту опасность, которая исходит от современного разбушевавшегося исламского терроризма. Ну, я еще помню, мы как-то вот думали об Аль-Каиде, об Иране и так далее. А то, что происходит сегодня, так называемое исламское государство, что это и как это?
Да, это вопрос глобальный, но я считаю, чрезвычайно важный вот в нашем христианском окружении. Причем я вижу не только в протестантском мире, но и в классических исторических церквах он где-то или игнорируется, или остается уделом некоторой группы философствующих, никаким образом не просвещающих мир. Вот Павел пишет письмо к Ефесянам. Это письмо, когда он сидит в тюрьме, да? Это кажется нам ограниченный мир, но насколько Дух Святой подчеркивает для него эти ценности вот вечного характера. И он говорит: «Мне, наименьшего из всех святых, дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны». Ну и дальше вот: «Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Церкви Божией дана ответственность на земле являть этот Божий план, открывать эту тайну грядущих событий в свете именно Божьего замысла. И Божий замысел открывается в Писании. Израиль — это избранный Божий народ. Тот, в котором Бог явил себя, в котором дал закон, через которого измеряется и разделяется мир. Благословляющий тебя будет благословен. Помните, да? Вот это было Аврааму сказано. Его никто не знал, он был там не чиновник, и благословлять его Израиля никто не был обязан. Но благословить тебя будет благословен. До сих пор Израиль является тем самым водоразделом, который, благословляющий Израиля, обретает благодать Божию и уже получает вот то достоинство в его вот части мира. Проклинающий, он получает это проклятие, это отвержение. И сегодня вот возникает Церковь Божия, которая вменяется обязанность всему миру дать это просвещение, откровение о Боге. Я вижу это вот именно таким образом, что приближается время, назначенное Богом, окончательного распределения, кто пойдет направо, кто пойдет налево. Вот в этой схватке перед грядущими великими скорбями Израиль остается, как вы сказали, барометром, градусником, да, вот этот определяет свое отношение, но и он является главным объектом ненависти вот этого проклятого мира. Уничтожение Израиля является главной целью этой организации ИГИЛ. Ахмадинеджад, иранский президент, ушедший сейчас в отставку, мог с трибуны ООН заявлять: «Наша задача с карты мира стереть Израиль». Меня поражает, что христианское государство, к которому относится и Россия в том числе, спокойно проглатывает вот эту страшную сентенцию. Больше того, не просто проглатывает, как бы в политических интересах, ища там для себя какие-то выгоды, но не понимая, что становятся союзниками вот этой силы, посвятившей себя уничтожению Израиля, становится в таком случае силой, борющейся с Богом. становится на сторону той силы, которая как раз уже Богом определена и осуждена. Это сила Вавилона, которая сказана «пал Вавилон». «Пал Вавилон, полный мерзости и совративший народы». Вот он уже наследует эту Богом определенную вечность, да? И мне бы хотелось здесь отметить, что вот этот ИГИЛ сейчас обнаружил как раз очертания вот этого Вавилона, совратившего мир, в свою орбиту вовлекшую огромное количество и царей, и князей. Этот Вавилон не просто как географическая точка, но главное, как сила, противоборствующего Богу. Здесь я скажу вам, как гражданин российский, меня чрезвычайно вот это огорчает, что христианство русское может говорить о тысячелетней своей истории, но практикой своей жизни блокируется с этой организацией ИГИЛ. На политической повестке, которая говорит о антизападные настроения, антиамериканские настроения, педалируя вот это противостояние из еще Советского Союза, когда была идеология «Мы наш, мы новый мир построим», да? Это была идеология, которая была как будто бы чисто вот пролетарской идеей положена. Это была там пусть марксистская модель этого призрака, который бродил по Европе, но в социальном значении она была привлекательной, да? Кто был ничем, тот станет всем. А никто не видел эту религиозную составляющую и главную причину: восстал Каин на брата своего Авеля и убил его. Продолжение вот этой войны, для меня глубокое разочарование, что Русь, завершившая вот этап коммунизма, этап атеизма, облекаясь как будто бы в новые одежды, тем не менее выбирает для себя продолжение той же самой стратегии борьбы с теми, с кем ей бы должен было вступить в союз. И, напротив, в союзе с теми, с кем бы ей должно было явно и четко обозначить свое неприятие. За Израилем, уничтожить которого ИГИЛ считает своей главной задачей, следующие для них — это христиане. Уничтожение христианства мы видим. В Египте, вот, например, да, коптские христиане ставят 21 человека публично под телекамерами и обезглавливают их на весь мир. Кто из христианского мира встал в настоящем возмущении или в готовности сказать христианам Сирии, христианам Ирана, христианам Ирака: «Приходите к нам, мы вам дадим здесь дом, мы вам дадим здесь хлеб»? Кто? Никто. Это делают еще, может быть, западные христиане, наши российские этого не делают, даже не соболезнуют. Когда карачаевцы, черкесы, беженцы еще со времен гражданской войны, убежавшие вот в Сирию, убежавшие туда в Иран, Ирак и живущие там сегодня еще, многие там люди живут, попросились в Россию: возьмите нас, мы здесь страдаем, нас здесь убивают, им отказали. Им отказали. И поддержка Ирана, вот, например, в построении атомной электростанции Бушерской, да, вооружение сирийских там этих военных, поддержка вот этих террористических палестинских организаций, которые Израиль бомбардирует, это все поддержка вот этой самой организации ИГИЛ. И в плане вот этого божьего расклада перед лицом грядущего Армагеддона христиане оказывается на стороне той страшной вот силы, которая ведет борьбу с Израилем и ведет борьбу против Божьего плана. Я вижу эту модель и считаю, что для нас, для христиан, чрезвычайно важно осознать себя частью именно вот большой христианской семьи, Божьей семьи, которым даны эти обетования и которые друг другу должны быть солидарны. Молитвенной поддержки, поддержки социальной, поддержки финансовой. И она должна быть публичная, демонстрация нашего единства, который Христос открыл в своей молитве: «Да будут в нас они едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, они да будут в нас едины». Это я вот для себя обнажил как, наверное, самую сильную болевую точку вот в этой истории христианской, в нашем современном ее развитии. И тот самый вот аспект приложения сил всех потенциально способных показать, что не в закрытом пространстве, где церковь закрылась, где церковь приняла для себя модель вот этой осажденной крепости, где они живут таким ожиданием, что придет мир, будет на них нападать, а церковь, напротив, воинствующая, наступающая, как Христос сказал, на всю вражью силу, и ничто не повредит вам.
С другой стороны, ощущается некое среди христиан разочарование также и с западными ценностями. Неужели можно считать, что западный мир в современном его состоянии, такой постхристианский мир, может представлять настоящую альтернативу? Или нам, христианам, нужно создавать некую новую общность и считать себя вот членом этой общности вместо того, чтобы искать того, под какой флаг нам встать?
Вот, как раз вы последней фразой обозначили этот самый вот лукавый разворот, когда христиане даже, ну, вот, например, западные ценности, когда говорят о обмершлении, когда говорят вот о том господстве разврата, и экстраполируют эти вот вывихи на все общество и на Церковь Божию даже. Вот здесь как раз и происходит вот этот выбор. Нет у нас царя, кроме кесаря. Если мы не отделяем христианскую общину от политических процессов, если мы не отделяем благочестивых христиан от светской секулярной культуры, и мы разделяемся по этой политической повестке дня, например, восточная наша, вот российская сегодня демонстрация, что мы тут духовные скрепы нашли где-то, мы духовными скрепами тут что-то такое чистое, святое и вечно храним. Где найти еще более изощренное лукавство, чтобы то, что мы живем в этом безбожном секулярном обществе, где мы подавляли веру 100 лет в атеистическом угаре, где мы подавляли свободу личности до сегодняшнего времени, свобода личности, понятие отсутствующего на территории российской. Среди русских людей понятие индивидуальных ценностей, ценностей личности, ценности свободы личности, ценности свободы совести отсутствуют вообще. Тоталитаризм в сознании, который был насажден нам сперва крепостным правом, потом ГУЛАГом сталинским, он остается и сегодня. И пример того, что мы видим, вот так вот, совершенно невозможно объяснить, как эта вот война между Востоком и Западом, как эта война с правдой в потоках телевизионной пропаганды изливается на сознание наше, и мы ее принимаем как данность. Представление, что Запад весь гомосексуальный, представление в том, что Запад весь вот извращенный в своей культуре, оно стало обыденностью. А что на самом деле? А что на самом деле? Я вчера шел по улицам вашего здесь Сиэтла, или там какого поселка здесь в окрестностях, едет школьный автобус, улица не так широка, одна линия в одну сторону, другая навстречу, он останавливается, раздвигает свои знаки, что это школьный автобус, за ним череда машин стоит, ожидает, впереди по встречной полосе едут, стоят, ожидают, никто не двигается, открывается дверь, дети заходят в этот автобус, неспешно, спокойно, аккуратно. А когда они все зашли, тогда закрывается дверь, убирается знак, все поехали.
Вы можете себе такое в России представить?
Я не могу такого представить себе в России, потому что здесь много очень еще таких примитивных вещей, которые мы воспринимаем как норму. Но я не могу себе представить, чтобы ребенок вот был до такой степени действительно вот этим обществом ценен, что останавливается все движение. Ребенок заходит в автобус. Когда он там в безопасности, за стенами этого автобуса, мы начинаем, все спокойно стоят. Никто не пикает, никто никого не объезжает. Можно говорить, да, там штрафы, ой-ой-ой, там репрессии, ой-ой. Как бы там ни было, ой-ой-ой, но я за то, чтобы я постоял и выполнил, уважая человека. Вот этот человек, ребенок, он едет, вот это правило, потому что здесь должны быть на перспективу. Завтра он, ребенок, станет взрослым, он будет соблюдать закон, он не будет его нарушать. И когда я перехожу в мою, нашу действительность реальную, вот где нет понятия ценности, нет понятия по-настоящему индивидуальных, личных ценностей человека до сегодняшнего времени, общественное, да, государственное, да, а при этом человек растоптан, лишен свободы выбора, лишен ответственности, лишен права. Это вот глубокая, зияющая травма на общественном сознании. И она вот сейчас породила именно тот психоз, который мы видим, как войну, вот, например, и информационную, и войну реальную вот, на территории Украины, и войну в умах моих соотечественников, которые даже в церковную среду проникла, разрушает отношения, когда братья и сестры вот, вовлеченные именно вот эту политическую дрязгу. Они отставили руководство Евангелия в сторону. они отставили откровение Божье в сторону. Они стали как обыкновенные участники толпы, разъяренной на площади. Они стали оперировать теми же терминами, которые их с телевизора кормят. Они стали друг друга обзывать грубыми словами. Они перестали верить друг другу. Они перестали полагать души за братьев своих. Они стали ненавистью исполнены. И это не Запад с Востоком, а это безбожная вот эта среда ИГИЛ, которая проникла на политической повестке дня, проникла и в духовный мир, и, к сожалению, поразила. Поэтому, когда он говорит, жена, облеченная в эту порфиру и багряницу, украшенная золотом и жемчугом, она совратила, и он говорит, я видел эту жену, эту на багряном звере, она упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Сейчас мы это видим.
Кто же это, если не... Знаете, такие опасные тенденции мы вот наблюдаем, если сравнить ИГИЛ. Это вооруженное, такой воинствующий ислам. Ну, говорят, что извращенный ислам, мы не знаем, какой он истинный, но тем не менее. Здесь же мы видим те же самые тенденции, то есть тоже вооруженное, извращенное христианство, которое тоже готово, так сказать, срубить голову, для которого человеческая жизнь, индивидуальность, мнение людей не имеет никакого значения, и на самые разные этические извращения и человек, и общество будет готов и будет прощать друг друга только ради достижения некой вот этой эйфорической,
эфемерной
цели, совершенно да. цели, да.
да. Вот этот духовный дурман, здесь как раз вот людям веры-то и требуется вернуться к подножию Христа, чтобы снова почувствовать, когда Христос говорил, вот, за меня вас пронесут, как бесчестное ваше имя будет, вас будут презирать, вас будут ненавидеть. И я наблюдаю, что сегодня мы предпочтем похвалу, мы сегодня предпочтем комфортный быт, мы сегодня даже отвергнем брата, ближнего своего. Лишь бы нам было хорошо. Мы не готовы страдать. Мы не готовы возвышать голос за страдающего брата. Мы готовы поверить клеветникам и сказать, да, он там такой, так ему и надо. Вместо того, чтобы сказать, нет, это мой брат. Это мой брат. Я за него готов положить душу свою.
Очень трудно оставить свою зону комфорта. Очень. Но что же делать? Вот у нас 10 минут до конца. Давайте попытаемся библейски ответить на этот вопрос. Как выйти из этой ситуации? Какими же надлежит быть нам в свете всего этого?
Ну, у нас есть один образ совершенный, это Христос Иисус. И вот я возвращаюсь на страницы Нового Завета, иду следами Христа и смотрю, каким он был перед лицом вот того же самого конфликта, оккупированная Палестина и оккупированный Израиль. Внутри размежевавшееся христианство тогда еще не было, но иудаизм, который фарисеи, саддукеи, первосвященники, все эти политические схватки, которые были тогда, и Христос, он над всеми в какой-то необыкновенной чистоте и святости, вознесенный на крест, распятый, одинокий, оставленный и отверженный всеми. Даже об учениках сказано, разбежались все. И он с креста, который... обращает свой взор на своих вот этих гонителей и говорит, прости им, отче, они не знают, что делают. Это, конечно, максима такая, самая, наверное, недостижимая, но для меня это тот самый образ совершенной любви и чистоты, в которой я приглашен Господом Богом. Подражайте мне, как Павел говорит, как я Христу. И мое сегодня убеждение состоит именно в том, что не вот в этом секулярном мире наша опасность, не в этом постмодернизме наша опасность, не в разврате светского мира наша опасность, не в том, что сегодня как бы толерантность стерла границы света и тьмы. Сегодня наша опасность утратить для себя вот эту вот потрясающую картину Христа распятого, в котором единственное наше спасение. И когда он со креста вот простирает эти руки, прибитые к древу, когда он в этой молитве «Прости им, отче, они не знают, что делают», обращает свое внимание на мать, на Иоанна, и говорит, это матерь твоя, а ей говорит, а это сын твой. Опа, не мать и не сын. Он вносит совершенно новые отношения. Он заставляет меня, как Иоанна, смотреть на матерей, на женщин старых, на отцов, на поколения, прошедших впереди, и оказывать им почтение и любовь, а не выискивать в них недостатки и не говорить, что вот тогда у вас что-то было. Это Христос делает заповедь с креста, как последнее завещание умирающий делает. И это Христос, который в этот момент способен повернуть лицо свое к разбитому, к распятому, к умирающему разбойнику и в ответ на его молитву «Помяни меня», сказать ему «Ныне же будешь со мною в раю». Вот Христос распятый, Пасха приближается. И ваш вопрос, он меня заставляет, конечно, искать такие формулы и понятные, и простые, но и в ответе. А я вижу, что единственный ответ – это Христос. Национальность – это не имеет значения. Политический выбор – не имеет значения. А положение социальное – не имеет значения. А экономическое, а гражданство – не имеет значения. Христос. Вот пролегает грань, вот она линия фронта. Если за Христом, тогда у тебя чувствование Христовое. Тогда ты будешь оплеванный и избитый, тогда ты будешь отверженный и распятый. Но тогда Христос говорит, я тебя не оставлю и не покину. Я буду с вами во все дни до скончания века. И отвечая на ваш вопрос, я вижу, что сегодня как раз тот самый момент, когда нам, христианам, надлежит каждому себе ответить перед Богом. Ответить перед Богом. Нет, я возвращаюсь к первой любви. Я возвращаюсь к абсолютной преданности, к Христовым идеалам. Я исключаю из своего пространства все элементы влияния. И Николаитов, и Изавелий. Для меня Слово Божие. Для меня Его Дух. Для меня Его Церковь. Для меня Его народ. Вот это те, с кем я разделяю мои ценности земные. Вот такая для меня видится картина сегодня, которая чрезвычайно важна и актуальна, потому что христианство терпит сильное искушение, лишаясь любви Божией.
И последний вопрос. Как нам также не только показать Христа, но и приобрести этот мир для Него? То есть в этих обстоятельствах что нам, возможно, особо нужно подчеркивать, чего нам не хватает для того, чтобы наш свет сиял ярче, для того, чтобы мир понял и принял Христа? Ведь сегодня так мало людей вообще обращают внимание на Его откровение. Так хотелось бы сделать Его доступным, прекрасным и понятным для широкого круга людей. Но похоже, что они заняты другим, да и мы, к сожалению, тоже, как мы только что выяснили.
Вы знаете, я вспомнил, когда вы говорили одну историю, как благовестник убеждал своего знакомого в ценности Христа, его даров жизни вечной, его даров прощения грехов. Он рассказывал, как он милостив, как он любвеобилен, какую дает свободу. И эти примеры евангельские, они собеседника так увлекали. Он слушал с открытыми глазами. И когда проповедник-благовестник закончил свою речь, он говорит, «Христос мне нравится, христиане не очень». Вот не для того, чтобы кого-то ранить и огорчить, но я это в себе в первую очередь адресую. Когда Павел говорит, вы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое, да, написанное не чернилами, не на бумаге, то здесь видится боль, потому что дальше он говорит о силе Духа, о дарах Духа, о служении духовном, о преимуществе явления вот этих небесных ценностей, которые преобразовывают человека. И он, как Христос, может стоять перед Пилатом. Пилата власть, я могу тебя распять, я могу тебя отпустить. Но у Пилата трясущиеся руки, у Пилата волнующийся голос, у Пилата растерянный взгляд. Се человек, се человек. И он начинает говорить, в нем нет вины, истинно человек сей был Сын Божий. Вот эта концентрация, столкновение вечного с временным, небесного с земным, должна быть в каждом христианине, очевидно.
Пусть Господь нам в этом поможет и каждому из наших слушателей помнить о том высоком, великом призвании, которое есть перед нами. Ведь я, когда об этом думаю, то все вот эти земные вещи, они должны где-то остаться внизу. Да. Нам может быть интересно и должно быть интересно то, что происходит в этом мире, но только постольку, поскольку Господь, суверенный владыка Вселенной, управляет им, и чтобы мы знали, что Он делает сегодня, и чтобы мы не пропустили Его действия сегодня. Пусть Господь благословит и вас в вашем служении
спасибо,
дальнейшем.
Спасибо, брат,
спасибо. И спасибо за то, что заглянули к нам в нашу студию.
Вам спасибо, это приятно мне прикоснуться к вечному.
Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До следующей встречи в эфире через неделю.